Глава первая. Родственники всегда вовремя. «Скажи, Кузнецов, ты веришь в предчувствие?» — понизив голос, спросила Настя. Географичка в это время рассказывала о непроходимых джунглях Амазонки, которые до сих пор еще не изучены. Рассказывала довольно скучно, поэтому ни у кого из 30 человек, сидевших в классе, не возникало желания их изучать. «А что такое предчувствие?» — философски спросил Юра Кузнецов. «Ну, когда тебе кажется, что что-то должно произойти, а потом оно и правда происходит. Вот я, например, предчувствовала вчера, что мне двойку по геометрии влепят. Так оно и вышло».
«Ха!» — сказал Юра. «И ежу было понятно, что влепят. Ты же с векторами не разобралась и весь вечер у Симаковой проторчала. А что же делать, раз у нее день рождения? Ладно, это неудачный пример. Так веришь или нет?»
«Кузнецов, Парамонова, вы мне мешаете!» — строго постучала по столу указкой Нинель Карловна, учительница географии. «Итак, я продолжаю. В тропическом климате Амазонии водится много разнообразных насекомых, от тех, кто размером меньше булавочной головки, до довольно крупных экземпляров, величиной, например, с кулак». И она сжала другую руку в кулак и потрясла ими перед классом.
«Ни во что я не верю!» — едва слышно прошептал Юра, прикрываясь учебником. «Как? А вдруг с тобой что-нибудь произойдет?» — настаивала Настя, делая вид, будто что-то старательно пишет в тетради. «Сегодня, например». «Я точно знаю, как пройдет мой сегодняшний день», — сказал Юра. «Приду домой, съем обед, сделаю уроки. Потом вечером мы с отцом будем чинить мамину электромясорубку, которая барахлит».
«Какой же ты зануда, Кузнецов!» — вздохнула Настя.
«Парамонова, Кузнецов, последнее предупреждение!»
Этот дурацкий разговор не шел у Юры из головы. Всю дорогу до дома он думал о том, что эта Настасья дурью мается, и вообще какие девчонки странные. В 7 классе уже пора иметь голову на плечах. Дом, в котором жил Юра, был многоэтажным. Лифта не дождешься. Поэтому он предпочитал путешествовать на свой 3-й этаж пешком. Быстрее выходила. Навстречу ему спускался сосед с 4-го со своим спаниелем Тошкой. Тошка рвался вперед, как сумасшедший, а сосед приговаривал:
«Да, Тоша, мне это тоже очень не нравится. Гадость, ужасная гадость. Я бы за такие безобразия с жильцов штраф взымал. Рублей по 300. Нет, по 500. А то и всю 1000».
О чем это говорил сосед, Юра понял на 2-м этаже. Весьма ощутимо пахло индийскими благовониями, которые не всякому могли понравиться. Юре они точно не нравились. Он поднялся на свой 3-й этаж и вдруг понял, что этот экзотический аромат распространяется из его квартиры.
«Что за ерунда такая?» – озадаченно подумал он, и сердце его как-то нехорошо сжалось, потому что запах индийских благовоний Юриным папе и маме тоже точно не нравился.
Дрожащей рукой Юра вставил ключ в замок и повернул несколько раз. Когда же он наконец вошел, то понял, что запах по сравнению с тем, что створилось внутри, полная ерунда. Гораздо хуже было то, что Юра совершенно не узнавал своей квартиры. Происходящее напоминало странный, жуткий сон, в котором привычные, давным-давно известные вещи меняли свое назначение, словно над всем этим хорошо поработал какой-то злой колдун. Во-первых, свет во всех комнатах был выключен, и повсюду горели свечи. Они были везде – на шкафу, на столе, на подоконнике, на полу. Несколько свечек были прилеплены даже к галошнице. От них шел неяркий дрожащий свет, от которого казалось, будто по комнатам бродят какие-то тени. Во-вторых, везде висели гирлянды колокольчиков и металлических трубочек, которые от сквозняка стукались друг о друга и звенели тоненькими голосами, словно напевая какую-то печальную мелодию. В-третьих, над дверью гостиной висела чья-то жуткая маска.
«Мамочки!»
— прошептал Юра Кузнецов и сел на табурет возле дверей, потому что ноги у него дрожали, и он боялся упасть. «Что же делать? Вызвать милицию, скорую помощь, службу спасения? Или позвонить Насте и сообщить, что дома у него творятся непонятные вещи? Как его там? Полтергейст, что ли?» В дальней комнате вдруг что-то загремело. Там явно кто-то был. И точно. Вдруг из полумрака вынырнула крупная женская фигура в блестящей мантии и приветливо произнесла:
«А вот и наш мальчик вернулся!»
Не успел Юра открыть рот, чтобы заорать во весь голос, призывая себе на помощь всех остальных жильцов их многоквартирного дома, как из кухни выглянула мама и устало произнесла: «Юрочка, тетя Нюся приехала». То, что здесь была мама, и то, что она не шарахалась от зловещей фигуры в блестящей мантии, сразу успокоило Юру. «Тетя Нюся?» — сказал он и машинально включил электрический свет, который моментально нарушил таинственную обстановку. «А что это вы тут такое делаете?» Он тут же вспомнил эту самую тетю Нюсю, которая приезжала к ним когда-то, еще в те времена, когда он ходил в детский сад. «Юрочка, любимый племянник!» — ахала тетя Нюся, обнимая его. «Как же ты вырос! А я тут провожу очистительный сеанс! У вас очень нездоровая обстановка в доме!» Юра хотел сказать, что до приезда тети было все в порядке, но мама из-за ее спины погрозила пальцем, словно напоминая, что с родственниками надо вести себя деликатней. На тете Нюсе был синий-зеленый халат из люрексы, такой блестящей ткани, из которой обычно шьют костюмы для цирковых или театральных представлений, а на груди висел амулет в виде огромного глаза. Тетя Нюся объяснила, что колокольчики и свечи имеют огромное значение, потому что именно они оздоравливают обстановку в доме. Индийские благовония из сандалового масла помогают успокоиться, а маска над дверью изображает доброго демона, который отгоняет непрошенных гостей.